Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Что ж, дорогие радиослушатели, всем здравствуйте, всем привет. В эфире телепрограмма «100 вопросов атеиста», и, можно сказать, это традиционно программа, в которой Сергей Львович Худиев отвечает на ваши вопросы, на все ваши сомнения, все ваши комментарии и все ваши, можно сказать, ну, какие-либо возмущения на тему христианства, на тему Библии, все-все, что вас интересует. Ну, а помогать с вопросами, помогать с их озвучиванием, да и вообще немного побыть на вашей стороне, дорогие радиослушатели, здесь для этой миссии сижу я, Екатерина Горбунова, соведущая и помощница Сергея Львовича Худиева. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что ж, у нас уже есть первый звонок, так что вы в прямом эфире. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Это Роман.
Да, Роман, здравствуйте.
Сергей Львович, ну сначала немножко аквалия у животных. В прошлый раз вы минут 20 рассказывали, что, дескать, даже если у животных есть аквалия, это никак не помогает материализму. Сергей Львович, так я завел эту тему вовсе не для защиты материализма в данном случае. Наличие так называемых квалия у животных не оставляет камня на камне от одной из ваших центральных догм об особом метафизическом статусе человека, как вы говорили, якобы существующего, как вы выражались, в двух мирах и обладающего в связи с этим несравненной метафизической ценностью по сравнению с другими видами. Об этом шла речь. Напомню, вы признали наличие у животных ощущений и психики. Напомню также определение квалия из словаря. Квалия-термин, используемый в философии, преимущественно англоязычной аналитической философии сознания, для обозначения сенсорных чувственных явлений любого рода. Повторяю, сенсорных чувственных явлений любого рода. Вы придумали в позапрошлой передаче свое личное определение квалия. Дескать, вот если скажет мне собака человеческим голосом о своих ощущениях, тогда я признаю квалия. При этом ощущения у собак вы признаете. Сергей Львович, во-первых, признаете ли вы, что ваше определение квалия – это целиком ваша фантазия и не имеет ничего общего с оригинальным определением Льюиса, в котором для наличия квалия в помине нет никакого требования говорить по-человечески? А если да, признаете ли вы квалию у животных? Можете ответить четко, без уверток, да или нет. Вот, это по поводу этого. Значит, дальше. Вы настойчиво, как того требует догматика вашей религии, продолжаете объявлять вашим якобы непосредственным опытом картезианский дуализм, постулирующий параллельное существование двух независимых субстанций, материальной и так называемой ментальной, не связанной с причинностью с первой. Картезианство, по-вашему, настолько очевидно, что совершенно непонятно, почему ни один современный философ или ученый его не разделяет. Прямо заговор какой-то. Вот все эти умники отрицают очевидное, кроме вас, ваших единомышленников, конечно. И вот на мой постоянный вопрос, Сергей Львович, ну скажите, наконец, ну что это за опыт-то такой? Вы постоянно начинаете говорить про то, что вне картезианства якобы было бы невозможно мышление, потому что исключительно материальным мозгом, дескать, невозможно делать выводы из посылок. Мозг, он, мол, подчиняется причинности вплоть до большого взрыва, и выводы лишь случайно могут совпасть с посылками. И пример ваш приводите постоянный, коронный, про капусту. Вот капусте, даже если вы скажете «расти», она лишь случайно может после этих слов вырасти, потому что где лишь материальной причинности подчиняется. А это значит, картезианство верно. Такая вот логика. Я вам неоднократно говорил, что это чистейшей воды софистика, что согласно всем учебникам, функция мозга, которого, кстати, капуста, если вы не знали, не имеет, вот функция мозга – это адаптация к изменяющимся условиям, к тем самым посылкам из окружающего мира. С какой радости выводы могут лишь случайно совпасть, если мозг заточен под то, чтобы реагировать именно на эту актуальную в данный момент информацию, и именно на нее давать ответ – На какую-то информацию он дает ответ автоматически, быстро, рефлекторно. Для обработки другой, например, вербальной, вот эти посылки, о которых вы говорите, словесные, вот для обработки этой информации задействуются ассоциативные области. Требуются более долгие вычисления, что ощущается вами субъективно, как обдумывание. Но зачем тут эта лишняя сущность в виде нематериального сознания? На это вы отвечаете лишь тем, что снова провозглашаете исходное ваше утверждение о невозможности делания выводов из посылок в материализме. Вот если верен материализм, вы еще говорите, то все акты мышления и произволения детерминированы предыдущими состояниями и неизменными законами природы. И что хочется спросить? Да, мозг подчиняется законам природы. Да, он был в предыдущих состояниях, а в какой-то момент получил новую информацию, на нее отреагировал. Его реакция детерминирована законами природы, его предыдущими состояниями, его состояниями в момент получения новой информации и этой информации. И что? В чем проблема-то? В том, что при таком раскладе реакция мозга не могла быть другой? Так мы снова возвращаемся к моему вопросу. А с чего вы взяли, что она могла быть другой? Какой такой непосредственный опыт вам об этом говорит? Ну и напоследок, вот про ваше повторяющееся тоже утверждение. Когда вы со мной беседуете, вы апеллируете к моему свободному «я», которое отбирает нужные мысли. Ну так ваше «я» отбирает мысли по какому критерию? Вот те, которые ему кажутся правильными, Сергей Львович, не так ли? То есть мысль, которую вы изречете, детерминирована вот этой кажимостью, она вам кажется правильной. А вот можете ли управлять этой кажимостью? Если да, то как? А если нет, то в чем свобода, Сергей Львович?
Ну, прежде всего, я отмечу, что у нас тут возникло недоразумение, поскольку я не говорю, что нашим непосредственным опытом является картезианский дуализм. И я вообще не считаю, что картезианский дуализм, он как-то обязателен для христианской веры. На самом деле, соотношение души и тела, как призрака в машине, оно не является обязательным, оно даже не является преобладающим. Мне ближе как-то представление Фомы Аквинского, который говорил о том, что душа – это форма тела. Но мы сейчас долго достаточно входить во взгляд Аквинского по этому поводу, но представление картезианское, оно, не обязательно его не придерживаясь, оно не является непосредственным опытом никоим образом. Непосредственным нашим опытом является опыт переживания нашего свободного произволения. Вот наша свобода является нашим непосредственным опытом. То, что мы решили по своему свободному произволению слушать эту передачу. Могли бы заняться чем-то другим. Это наш свободный выбор эту передачу слушать. Это наш свободный выбор вот прямо сейчас продолжать ее слушать, не переключаться куда-то еще. И это наш непосредственно свободный выбор. Мы можем четко отличить наш свободный выбор от того, что предметом нашего свободного выбора не является. Там, допустим, не знаю, у меня болит живот. Это не является предметом моего свободного выбора. Если бы я мог выбирать, я бы это не выбирал. У меня, не знаю, там, допустим, сидеет борода. Это результат процессов, происходящих в моем организме, но это не является предметом моего свободного выбора. У меня там еще какие-то вещи могут происходить в организме, не знаю, у меня там близорукость, например. Это не является предметом моего свободного выбора. Это результат природных процессов, которые произошли в моем организме. Вести эту передачу или чем-то другим заняться, или со стороны слушателей слушать эту передачу или заняться чем-то другим, это мы четко осознаем как предмет нашего свободного выбора, предмет нашего свободного произволения. Любая интеллектуальная беседа, она требует того, чтобы мы в нее пожелали вступить, чтобы мы сделали свободный выбор выслушать чьи-то аргументы. И мы его постоянно делаем, знаете, для того, чтобы выслушать аргументы другого человека, к ним прислушаться, постараться их понять, нужно волевое усилие. Нужно не просто акт произволения, нужно волевое усилие. Потому что, естественно, в нас срабатывают определенные психологические механизмы, которые говорят, ну я же прав все равно, зачем мне слушать человека, который со мной не согласен? Вот человека, который со мной согласен, я его могу внимательно выслушать. Который не согласен, то тут сразу возникает такое внутреннее противление. И для того, чтобы вступить в диалог, нужно принять решение. Нужно совершить акт свободного произволения. И мы абсолютно четко переживаем этот акт свободного произволения именно как акт свободного произволения. И мы с вами согласны, мы с вами сошлись на том, что в материалистической вселенной любые события, в том числе события, обусловленные действиями людей, то, что мы с вами сидим и беседуем, они детерминированы, полностью детерминированы предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Это значит, что никакого свободного произволения не существует в рамках материализма. И мы с вами согласны, что в рамках материализма не существует. И вот я на это говорю, что это противоречит нашему непосредственно переживаемому опыту того, что мы слушаем эту передачу по своей доброй воле. Могли бы и не слушать. Это абсолютно наш свободный выбор. Мы в любой момент можем выбрать что-то другое. И мы свободны выбирать те или иные... мы свободны выбирать те или иные... ту или иную линию поведения. И мы это за собой хорошо знаем. Мы это видим в себе. Мы это непосредственно воспринимаем. Поэтому непосредственно переживаемым опытом является, конечно, не картезианский дуализм. Это выводы, которые мы можем делать из этого опыта. Непосредственно переживаемый опыт нашей свободы. Вот материализм утверждает, что у нас нет никакой свободы и никакого личностного произволения у нас нет. У нас есть только процессы. Значит, относительно того, что мозг воспринимает информацию, вы знаете, в материалистической картине мира нет такой штуки, как информация. Мозг воспринимает определенные воздействия. Это да. Внутри материальной вселенной мозг воспринимает определенные воздействия. Эти воздействия в соответствии с законами природы как-то отражаются на процессах в мозгу. То есть звуковые колебания касаются моих барабанных перепонок, они, в свою очередь, как-то преобразуются там в сигнал, который возбуждает мои нейроны в мозгу, и происходит какой-то сложный, но чисто материальный процесс. Где в этом процессе информация? Информация появляется, когда мы имеем дело с сознающим субъектом, который... смотрит на... воспринимает этот сигнал, воспринимает его как осмысленный. Вот когда мы смотрим на картину, не знаю, Боттичелли «Рождение Венеры», то с точки зрения физики, с точки зрения материализма, там находятся только слои различных соединений химических, слои краски, на которые падает свет и отражается... определенным образом, свет с определенной длиной волны. Это можно описать на языке физикализма. Но что там, эта картина осмыслена, что это там гимн художника женской красоте, что он использует образы из античной мифологии, что все фигуры там на этой картине чего-то означают. Вот это уже невозможно декодировать на языке физики. Как только у нас речь заходит об информации, речь заходит о смысле, материализм перестает работать вот в этот момент. Потому что я еще раз скажу, что нельзя сравнивать человека в этом отношении с компьютером, потому что компьютер, он создан людьми с их целями и запрограммирован людьми. Что касается животных и квали, честно говоря, я еще раз только скажу, что если вдруг выяснится, что у животных есть квали, аналогичные человеческим, это просто... расширит категорию существ, которые не вписываются в материалистическую картину мира. Вот относительно философов. Есть такой Томас Нагел. Это профессор философии и права университета Нью-Йорка. Это не самый последний философ. Он атеист. И он написал книжку «Сознание и космос. Почему материалистическая неодарвинистская концепция природы почти наверняка ошибочна». Ее не переводили. У нас, ну, я просто сам перевел название. И он там говорит, в частности, так, что материализм недостаточен даже для объяснения физического мира, поскольку физический мир включает в себя существ, обладающих сознанием, как наиболее поразительных своих обитателей. То есть даже для человека, который является атеистом, даже для него видна эта проблема, что материализм недостаточен для описания человеческой реальности, что люди обладают сознанием. И это не вписывается в материализм. Люди обладают свободной волей. Это не вписывается в материализм. И материализм – это, конечно, замечательная доктрина, которая говорит, что у нас нет свободной воли, и что мы тут слушаем эту передачу, не сделав никакого выбора, что это заставило нас сделать какой-то природный процесс в коре головного мозга, который не мог, в принципе, развиваться иначе. Но я еще раз скажу, это обесмысливает любой диалог, любую вообще беседу. Если слова, которые исходят из моих уст, они также детерминированы безличными неизменными законами природы, как и ваши, о чем мы вообще беседуем? Какой может быть смысл в нашем разговоре?
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
А мы продолжаем отвечать на вопросы, и у нас уже тоже поднакопились звонки. Звонки продолжаем принимать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Алексей.
Очень приятно, Алексей. Задавайте ваш вопрос.
Сергей Львович, спасибо вам за предыдущий ответ. В нем вы допустили, что у животных может быть квалия. То есть можно сказать, что вы отказались от своей безоговорочной позиции, где у животных нет квалия 100%, что, кстати, вы утверждали. Теперь осталось от вас получить четкое и ясное разъяснение, почему мы должны считать квалия чем-то нематериальным. Надо заметить, что ваши аргументы о том, что мы должны считать так потому, что, дескать, квалия не объясняется физикализмом, весьма сомнительны. Я объясню, почему. Мы не говорим, что идеализм неверен, потому что эффекты квалия не объясняются идеализмом. Хотя они точно так же не объясняются идеализмом. Алло?
Да-да-да, вас слышно. Продолжайте.
Хотя они точно так же не объясняются идеализмом, как они не объясняются материализмом. Так что ваша логика о том, что какая-то философская позиция неверна, потому что что-то там не объясняется, довольно странна. Я с таким же успехом могу сказать, что идеализм неверен, потому что не объясняет квалия. Вы говорите, что утверждаемый вами принцип «свобода воли необходима для нашего мышления» не является просто провозглашением, после чего долго объясняете, что, чтобы рассмотреть аргументы, нужно уметь выбирать. Допустим, но откуда следует, что выбор является проявлением свободы воли? Разве это не просто провозглашение? На каком основании вы эти понятия отождествляете? Разумеется, вы нам никаким образом это не объясняете. Вы просто это провозглашаете. Вы говорите, я ощущаю свободу воли, потому что ощущаю выбор. А почему вы уверены, что выбор – это свобода воли? Вы утверждаете, что выбор невозможен, потому что тогда не я выбираю, а это так сложились материальные обстоятельства. Сергей Львович, ну а как тогда автомобили могут быть участниками дорожного движения? Ведь это материальные обстоятельства так сложились. И автомобилей никаких нет. Есть только материальные процессы, да и вообще ничего нет. Нет вращения планеты вокруг Солнца, нет заката, нет погодных явлений, никаких материальных процессов нет, потому что все является движением элементарных частиц. И нам, по вашей логике, нужно выбирать одно из уровней организации материи. Либо автомобили движутся, либо таким образом взаимодействуют атомы. А их одновременное существование предполагать мы, по вашей логике, не имеем права. Вы до сих пор не объяснили, почему выбор и материальные обстоятельства не являются пересекающимися множествами. Я прошу прощения, что неоднократно это повторяю, просто вы этот момент постоянно игнорируете. По поводу вашего непонимания, для чего атеисту настаивать на заурядности человека, вы не совсем правильно поняли суть. Вы путаете ценность и уникальность свойств. Не человек зауряден, а все живые существа на планете незаурядны. Каждый отдельный индивид уникален. Человек способен к сложной психической деятельности и сложным формам межвидовой коммуникации. Бактерия бессмертна и способна проходить сквозь ушко иголки. Собака может различать в 1000 раз больше ароматов, чем человек. Некоторые виды подводных обитателей могут существовать на огромных глубинах без спецсредств. Вирусы могут эксплуатировать чужие организмы для репликации и так далее. Вас Роман уже неоднократно спрашивал, почему вы решили, что одно из вышеперечисленных свойств не другого объективно? Да, все эти свойства отличаются. То есть каждый из них в отдельности уникальны, то есть незаурядны. В этом смысле человек, конечно же, отличается от всех животных. И, конечно же, он уникален среди них. Да, человек ценен для самого себя. Для человека человек, конечно же, ценен. Но ценен ли человек для бактерии? Ценен ли он для Вселенной? Ценен ли он объективно? Существует ли вообще ценность как что-то объективное? Здесь ваша позиция не совсем ясна. Ясный и точный ответ по этой теме вы не даете. Если кому-то из ваших слушателей нравится заниматься самообманом, то это точно не я. Мне хотелось бы от вас услышать внятную аргументацию, которая бы не являлась интеллектуальными увертками или софизмами. Спасибо.
Спасибо большое за звонок.
Вы знаете, тут мы опять возвращаемся, мы немножко ходим по кругу. Мы возвращаемся к проблеме бремени доказательства. Вот у нас есть непосредственный опыт свободного выбора. Мы отличаем наш свободный выбор от того, что не является нашим свободным выбором. Борода сидеет – это проявление процессов внутри моей головы, но это не является моим свободным выбором. Она сидеет совершенно независимо от того, нравится мне это или нет. У меня не знаю, близорукость – тоже проявление процессов внутри моей головы. У меня насморк. Насморк – тоже проявление процессов внутри моей головы. Я вот простыл, значит, кашляю, чихаю – это тоже процессы внутри моей головы. Но это не является актами моего свободного произволения. То, что я веду эту беседу, является актом моего свободного произволения. Я могу ее вести, могу ее не вести. То есть мы отлично видим разницу между нашими свободными решениями и тем, что происходит внутри нашей головы тоже, но без нашего соизволения, без нашего согласия, помимо нашей воли. Поэтому наша свобода – это непосредственно переживаемый опыт. Мы его не должны доказывать, это абсурдно. Это абсурдно доказывать, что человек обладает свободной волей. Это абсурдно доказывать, что человек мыслит. Вы можете доказать, что вы мыслите. Вот представьте себе, что есть некое вероучение, которое провозглашает, что человек не мыслит и мыслить не может, потому что это ему запрещают принципы этого мировоззрения. Вы можете доказать адепту этого учения, что вы мыслите? Вы будете ему какие-то выдвигать осознанные доводы, но он скажет, а это все иллюзия на самом деле. Вы на самом деле не мыслите. Собственно, в материализме это так и есть. Вы не мыслите на самом деле. Сознание – это эпифеномен в материалистической философии. Сознание примерно так же, как дым из трубы паровоза – это не причина того, что он движется, это сопутствующее явление. Поэтому бремя доказательства лежит на том, кто отрицает свободную волю. Бремя доказательства лежит на том, кто отрицает наш непосредственный опыт. Вот мой непосредственный опыт, то, что я сейчас сижу перед монитором компьютера и веду эту передачу. Если кто-то мне станет объяснять, на самом деле это не так. На самом деле тебя похитили инопланетяне, вставили тебе в голову электроды и при помощи электродов создали у тебя в голове иллюзию, что ты сидишь и ведешь радиопередачу. Очевидно, я сочту, что бремя доказательства лежит на том, кто выдвигает эту гипотезу об инопланетянах. До тех пор, пока в пользу инопланетного похищения у нас нет серьезных обоснований, я буду доверять моему непосредственному опыту, что я сижу перед монитором, веду передачу, что это происходит на самом деле. Бремя доказательства лежит на том, кто отрицает наш непосредственный опыт. Значит, далее, относительно того, что противоречит, является ли квалия проблемой для материализма. Я напомню, что квалия – это субъективные переживания. Вот, например, человек никогда не ел киви. Ему врачи сказали, что как только он попробует киви, он умрет, у него аллергия, будет анафилактический шок, поэтому ему категорически нельзя. Но в то же время специалист по киви. Он знает химический состав сока, и он проводит испытания на добровольцах, которые едят киви. Он при помощи супер-супер этого томографа определяет, что происходит в голове у человека, который ест киви, как сигнал от рецепторов языка попадает в мозг, какие нейроны при этом возбуждаются. Он знает все. Все он знает про киви. Знает ли он вкус киви? Нет, он не знает вкуса киви, у него нет этого субъективного переживания. У него нет этого опыта, он не чувствовал этого киви. точно так же, как описание, никакой объем знаний по гидравлике не даст мне ощущения человека, который входит в море. Вот я, допустим, никогда не был на море, допустим, я никогда в море сам не плавал, но я знаю все о гидравлике, я знаю все о составе морской воды, я знаю все о том, как волны там происходят в океане. Я великий ученый, я океанолог и вообще гидрограф, Нобелевский лауреат я в области океанологии. Знаю ли я это ощущение пловца, который плывет в этой воде? Нет, я его не знаю. Потому что никакое количество физической информации о море не даст мне ощущения вот этого субъективного переживания человека, плывущего в море. Или вкуса киви, или запаха розы, или других наших, или холода, или других наших субъективных переживаний. Они, в принципе, непереводимы на физикалистский язык. Вот. И это остается проблемой для материализма. Одной из его проблем. Потому что он со всех сторон сыплется, но вот одна из его проблем – это, собственно, кваля. При этом вопрос о том, есть ли кваля у животных, он не имеет отношения вообще к делу. Даже если есть, это просто расширяет круг существ, которые невозможно вписать в материалистическую картину мира. Но я бы отметил еще интересную вещь, что как христианин я должен верить в вещи, которые нельзя продемонстрировать. На них можно косвенно указать. Вот я верю в ангелов, я ангелов не видел никогда, продемонстрировать их не могу. А для того, чтобы быть атеистом, я должен отрицать непосредственно наблюдаемую реальность. Например, фундаментальное различие между животными и людьми. Тут мы входим в очень интересный, вы поставили вопрос о ценностях. Вот мы с вами ведем беседу, исходя из того, что своим разумом лучше пользоваться, чем не пользоваться. И когда я читаю атеистическую литературу, там утверждается, что разум – это ценность. Что угашать светильник разума – это неправильно. Что наукой заниматься – это хорошо и правильно. Что познавать мир, что проявлять интеллектуальную честность, что употреблять свой разум – это вот правильно и хорошо. А люди, которые угашают светильник разума, говорят, вот священные книги написаны, и там, и читай, как написано, и не смей тут разводить всяких безбожных теорий, вот эти люди, они неправы. И вот этот пафос того, что разум – это ценность, он в атеизме стоит очень высоко. И что вы мне предлагаете признать, что разум – это на самом деле никакая не ценность? Ну, тогда у вас возникнут разногласия не со мной, там, с Ричардом Докинзом и вообще всеми атеистами, которых я знал до сих пор, потому что они провозглашают, что разум обладает ценностью, что способность человека мыслить, что способность человека познавать мироздание, что способность человека устанавливать законы природы – это ценность. И человек в этом отношении радикально отличается неизбежно от всех живых существ, потому что до теории эволюции додумались люди, а вот обезьяны почему-то не додумались. Ну, нет между обезьянами острой полемики на тему, а вот мы шимпанзе. Мы произошли от предыдущих видов млекопитающих, или мы были специально сотворены. Вот шимпанзе над этим совершенно не ломает голову. Нет у них вообще такой проблематики, не стоит. Нет у них сознания, нет у них разума. И когда я постоянно читаю в атеистической литературе, что вот это несообразно достоинству человека, когда мы пренебрегаем своим разумом, мы должны свой разум употреблять, мы должны думать, мы должны помышлять, мы должны рассматривать свидетельства, мы должны осмыслять реальность вокруг нас. Это все очень хорошо и правильно. Но это тем самым предполагает признание, что разум обладает ценностью. Ну да, действительно, если мы пойдем по пути последовательного материализма, мы обнаружим, что нет, из чего, собственно, разум обладает большей ценностью, чем способность откладывать много икры. Вот человек, да, он, может быть, и обладает разумом, но он же икру не может откладывать. Ну вот почему, собственно, разум лучше? В рамках материализма нет никаких оснований говорить лучше или хуже, действительно. Но то, что я постоянно слушаю от атеистов, то, что разум – это очень хорошо, мы должны исходить из того, что мы должны пользоваться нашим разумом. Мы ни в коем случае не должны отказываться от разума для того, чтобы нам было комфортно. Для того, чтобы там у нас не было конфликтов с нашей религиозной общиной. и так далее. То есть я постоянно слышу, что разум – это очень важно. И я с этим совершенно согласен. Поэтому говорить о том, что люди там от животных не отличаются, или, вернее, не более ценны, чем животные, значит входить в противоречие со всем научным пафосом атеизма.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
И да, на самом деле, именно через вот этот самый сайт у нас уже накопилось очень много вопросов, мы продолжаем на них отвечать, и вот, в частности, пишет Светлана из Праги. Добрый день. Поселение амиши и имменонитов иногда называют сектами, но ведь они никого не вербуют и не заманивают к себе. В принципе, похожи на наших староверов. Живут без благ цивилизации, сами на себя работают, трудятся, никого не трогают и вообще ведут очень аскетический образ жизни. Возможно, присутствует в них некая гордость и пренебрежение к остальному миру. Но имеем ли основания называть их сектантами? Спасибо.
Не, ну вообще слово «секта», оно обозначает какое-то религиозное сообщество, которое не нравится говорящему. Поэтому это просто, ну, ругательство такое. Поэтому я думаю, что я предпочитаю, собственно, термины «секты» избегать. Ну, есть термин «культ», который устоялся в англоязычном мире. Ну, культ как-то более понятно. Там, секта – это, ну, просто религиозное сообщество, которое мне не нравится.
Ничего личного, просто секта. Так, следующий вопрос от Олега. Что будут делать верующие, когда ученые раскроют естественное происхождение жизни?
Видите ли, противопоставление естественного и сверхъестественного происхождения, оно просто ошибочно. Ну, например, псалмопевец говорит в 138-м псалме, обращаясь к Богу: «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». То есть псалмопевец описывает беременность как акт Божьего творения, что Бог создал меня в утробе матери моей. При этом беременность вполне естественный процесс, он не является сверхъестественным. И нет ничего сверхъестественного. Это обычное то, что произошло миллиарды раз и будет еще происходить. Но это также является актом божественного творения. В Библии, в Священном Писании нет такого противопоставления. Есть естественные, есть сверхъестественные события. Весь мир создан Богом. Все природные законы, они существуют, потому что они так установлены Богом. Бог может достигать своих промыслительных целей как путем сверхъестественного вмешательства, что иногда происходит, что Бог иногда делает. Бог творит чудеса. Так и в рамках им же установленного естественного порядка вещей. Бог мог создать там первые ДНК непосредственным чудесным сверхъестественным вмешательством. Бог мог создать первые ДНК в рамках им же установленных законов природы. Пусть ученые разбираются. Я знаю, что это огромная научная проблема, потому что ДНК – это очень-очень-очень сложная структура, которая несет огромное количество информации, и которая очень сложно понять, как она могла возникнуть случайно. Но если нам продемонстрируют, что первая ДНК могла сформироваться в рамках существующих законов природы, это не требовало какого-то внеприродного вмешательства, ну, это никак не подорвет нашу веру в Бога, потому что Бог может действовать как сверхъестественным образом, творя чудеса, так и как он обычно действует в рамках установленных им законов природы. То есть, когда мы говорим о том, что Бог посылает нам хлеб насущный, мы не имеем в виду, что Бог сверхъестественным и чудесным образом это делает всякий раз поверх законов природы. Бог делает это в рамках вполне естественной причинности, но мы верим, что это делает Бог. Поэтому, если будет открыто, как вообще возникли первые ДНК, ну, это будет эпохальное научное открытие. Я с этим сердечно поздравлю ученых, потому что это огромная научная проблема. Если они ее решат, они будут гении, им дадут Нобелевскую премию, и они будут молодцы. И я это горячо одобрю как великое достижение, но это никак абсолютно не подорвет веру в Бога.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Что ж, мы продолжаем разбираться с накопившимися вопросами. В частности, вот нам пишет Сергей. Когда вы говорили о нравственном аргументе и отвечали на возражения против него, сказали, что часто мы хвалим тех людей, которые поступают вопреки тому, что навязывает общество. И это доказывает, что мораль не связана с общественным мнением. Мне не очень понятно, как наше субъективное одобрение или неодобрение чьего-то поступка доказывает существование объективной нравственности. Ведь другая часть людей будет придерживаться иной оценки того же поступка. Поясните, пожалуйста.
Это доказывает то, что общество не является источником нравственности. Я напомню, как вообще развивается аргумент. Мы, люди, склонны порицать или хвалить друг друга. Всякий раз, когда мы высказываем порицание или похвалы, мы тем самым демонстрируем свою веру, свое переживание, свое убеждение в том, что существует нравственный закон, нравственные обязательства, которых люди должны придерживаться. То есть я, допустим, говорю, вот там Вася Пупкин вор, ему выделили деньги там на какое-то дело, значит, от государства. Он их разворовал. Вася Пупкин, значит, негодяй, он плохо поступил. Я при этом утверждаю, что он был обязан поступать честно, что он был обязан придерживаться взятых на себя обязательств, что такое обязательство существует, что люди обязаны воздерживаться от кражи. Или мне, наоборот, там пишут с другой стороны, неправда все это, Вася Пупкин прекрасный человек, его оклеветали враги и злодеи. А люди исходят из того, что клеветать плохо, что возводить на человека ложное обвинение нельзя. То есть всякий раз, когда люди кого-то хвалят или ругают, когда, например, атеисты кого-то хвалят или ругают, они исходят из того, что существует нравственное обязательство. Люди должны поступать определенным образом. Откуда берется это долженствование? Кому должны? Ну, я, например, читаю, вы должны уважать права таких-то людей. И я спрашиваю обычно, простите, с чего вы взяли? Почему это я должен? Кому это я должен? Нет, я не спорю, что я должен. Но давайте мы как-то определимся с вопросом, кому именно. Почему вы решили, что я должен? Кто имеет право на меня возлагать обязательства? И можно там пытаться отвечать, ну вот общество. Ты родился, вырос в обществе, общество тебе сказало, что вообще воровать плохо. И клеветать на невинных людей плохо. И ты должен так действовать. Но проблема с обществом, то, что общество бывает неправо в моральном отношении. Мы с этим часто сталкиваемся. Известный пример, там рабовладельческие Южные Штаты в Америке в 19 веке. Там эти аболиционисты, которые выступают против рабства и помогают неграм бежать на север. Там подпольная так называемая железная дорога, где есть станции, где беглый чернокожий, он может получить еду и ночлег от сочувствующих белых перед тем, как бежать дальше на север. И вот их за это преследовали, их за это сажали, потому что это считалось преступлением, они чужую собственность помогали, значит, чужой собственности убежать. И они на это говорили, что нет, мы вот считаем, что мы правильно поступаем перед Богом, что мы так действуем, потому что существует закон более важный, чем закон штата Алабама. Другой пример, тоже всем известный, это немецкие антифашисты, которые выступали совершенно определенно против своего общества. Или там эти немецкие генералы, которые хотели Гитлера взорвать, их сейчас чествуют как героев. Очевидно, шли против своего общества. То есть человек может идти против своего общества, мы можем его за это всячески одобрять. Ну и мы постоянно сталкиваемся с людьми, желающими произвести те или иные социальные реформы, и они говорят, вот это в обществе устроено плохо, а давайте мы это переменим, давайте мы это сделаем по-другому. И для того, чтобы это говорить, нужно, естественно, исходить из того, что общество не является последним арбитром. Есть представления о морали, которые выше представлений общества. Общество в целом может быть неправо. Или мы сталкиваемся с двумя разными обществами. Вот, допустим, человек эмигрировал в Европу из страны, где принято убийство чести. Там вот, если на женщину в семье пало подозрение в том, что она впала в блуд, и не обязательно реально впадать, достаточно подозрения, достаточно, чтобы слухи пошли. А мужчина в семье ее обязаны убить, чтобы смыть позор семьи. Вот так в обществе принято. Вот это их обязанность такая святая. А в Европе, куда он мигрировал, это считается преступлением, за которое его надолго посадят. И там общество, и тут общество. И для того, чтобы решать, какое общество право, мы должны прилагать по отношению к ситуации какой-то критерий, который не исходит от общества как такового. То есть нравственное долженствование, оно не исходит из общества. Оно имеет другой источник. И этот источник – Бог. Тот, кто имеет право, имеет власть нас обязывать. Тот, кто имеет право давать нам заповеди, давать нам закон, требовать их исполнения.
От Сергея есть еще один вопрос. Он пишет, смирение – это объективное или субъективное состояние? Когда праведник говорит, что он грешник, то это действительно так. Ведь окружающие так не считают.
Это зависит от того стандарта, с которым мы себя соизмеряем. То есть, если мы соизмеряем себя с тем, как мы видим средний уровень греха в обществе, то я могу сказать, что чего я не убил никого. Или там есть, читал, помню, сага о Греттере, и там такой исландский конунг фигурирует по имени Эльвин Детолюб. Он свое смешное прозвище он получил за то, что во время набегов запрещал своим воинам подбрасывать и ловить на копья грудных младенцев. Вот такой он был уникального человеколюбия конунг. Для людей той эпохи культуры это его выделяло. Ему специально кликуху дали, потому что такой вообще был, такая вообще была публика, которая, вот, для которой это было что-то исключительное. И да, действительно, очевидно, этот Эльвин Детолюб выделялся среди своих соплеменников человеколюбием. В нашей среде, на нашем фоне, тот же Эльвин Детолюб был бы, ну, просто такой средней руки бандюган. Вот его бы, наверное, рано или поздно бы поймали и выдворили бы в какую-нибудь хорошо охраняемую тюрьму. То есть на фоне нашего окружения мы можем считать себя хорошими. Святой сравнивает себя не со своим окружением. Святой предстоит перед Богом, и он видит перед собой Божию святость. И на фоне Божьей святости он в ее свете, он отчетливо видит свои грехи. Чем человек ближе к Богу, тем он отчетливее видит свои грехи.
100 вопросов атеиста.
На самом деле вопросов очень и очень много. Нам пишет, вот, например, сейчас есть сообщение еще от Миши. Если религии порождают ненависть и деление людей, то о какой разумности религии можно говорить?
А религии не порождают ненависть и деление людей. На самом деле ненависть и деление людей порождает грех. И опыты же проводились, огромные социальные эксперименты. У нас в России, в Китае, в половине Европы проводился огромный социальный эксперимент по искоренению религии. Я, знаете, есть песенка «Imagine no religion», там у этого, у Леннона, очень популярный лозунг. Когда я на него натыкаюсь в сети, мне хочется людям объяснить, что, вы знаете, я такой старинный динозавр вообще, замшелый, что я родился в мире, где не было религии. Ближайшая церковь, я родился в городе Североморске, ближайшая церковь была в городе Мурманске, примерно час на автобусе. Я не видел в своей жизни вокруг ни единого верующего человека. Все кругом были атеисты. Ближайшие верующие были в Мурманске. Вот, я их никогда не видел. Я первого верующего человека увидел очень нескоро. И что? В мире без религии, в СССР, в Китае, в Кампучии, что, прекратились преследования, прекратилась нетерпимость, прекратились преступления людей против друг против друга. По-моему, все было как раз наоборот. Масштабы преследований, масштабы гонений, масштабы давления на инакомыслящих, они многократно выросли, они сильно превзошли наихудшие религиозные образцы. Поэтому для того, чтобы понять, ответственен ли фактор X за явление Y, нужно просто посмотреть, как события развиваются там, где этот фактор X подавлен, там, где он отсутствует. Ну, например, там, допустим, у меня есть теория, которая говорит, что все беды происходят от огурцов. Вот все тираны ели огурцы. Все мучители и гонители ели огурцы. Все серийные преступники ели огурцы. Все, кто заболел раком, ели огурцы. В общем, огурцы – это страшная язва. Как только мы искореним огурцы, жизнь наша станет счастливой. А как это проверить, эту теорию? Ну, поехать в Африку, где люди не едят огурцов, а едят там бананы, и посмотреть, а есть ли у них там серийные убийцы, жестокие диктаторы, гонения и так далее. Ну, если нет, то, наверное, дело не в огурцах. Или, допустим, вот эти огурцы-ненавистники, они захватили власть в ряде стран и сказали, теперь мы искореним эти огурцы совершенно. И действительно, они этого добились, огурцы выращивают как тяжелые наркотики, это все преследуется, там в глубоком подполье сидят эти немногие выжившие огурцоеды, по всем каналам ведется мощная пропаганда против огурцов. Если мы видим, что лучше-то жить не стало, от огурцов избавились, а преследований, нетерпимости и гонений стало никак не меньше, даже больше, то, наверное, у нас есть все основания предполагать, что дело совсем было не в огурцах.
Что ж, и на уходящих минутах эфира хочу зачитать сообщение от умницы. Умница пишет: «Добрый день. А в чем суть вопросов у вашего собеседника? Складывается ощущение, что он спорит ради спора уже не первый месяц. К чему он все это спрашивает? Хотелось бы услышать его теорию целиком, а не только вопросы и требования доказательств. Складывается впечатление, что это просто споры ради споров, война ради войны, любой ценой разрушить веру других людей в Создателя. Вспомнилось. С лукавым Бог поступает по лукавству их, а с искренним – искренне. Благодарю вас за ваше терпение и любовь, которую вы проявляете к этому мужчине».
Вы знаете, вот это очень важно и хорошо, когда человек ставит вопросы, и когда человек вообще обсуждает устройство мироздания, это как раз демонстрирует, что в нас, в людях, заложено стремление знать, заложено стремление к истине. Вот такого стремления к истине нет у собак, нет у кошек, нет даже у обезьян, хотя они очень умные твари, у свиней нету, у людей есть стремление к истине. И я всегда радуюсь говорить с твердым атеистом, потому что это человек, который проявляет вот эту это человеческое стремление к истине. На самом деле я очень люблю твердых атеистов, поскольку это люди, которые действительно заинтересованы тем, как устроено мироздание, какое наше место в мироздании, которые готовы думать о больших вопросах. Поэтому я всегда очень рад атеистам и всегда очень рад их звонкам.
Что ж, Сергей Львович, большое спасибо за содержательную беседу, за такие развернутые ответы. На самом деле, вот даже не знаю, стоит ли начинать другие вопросы, потому что осталось буквально минута до конца эфира.
Ну, давайте навскидку что-нибудь быстро отвечу.
Давайте вот еще с прошлых эфиров оставался вопрос от Максима. Как быть, если мне, верующему, нравятся порочные женщины?
Очень просто. Вступить в брак и хранить верность жене. Моему тут достаточно очевидно, Писание нам говорит.
Ну, в общем, сложно на деле-то оказывается, уж если влекут и завлекают, то как-то надо с этим, конечно, справляться. Что ж, тогда, наверное, оставим уже оставшиеся вопросы до следующего эфира. Их довольно много, мы их обязательно обсудим. Правда, Сергей Львович?
Да, конечно, я очень прошу их сохранить.
Да, конечно.
Мы с них начнем в следующий раз. Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Всего доброго. До свидания.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».